Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио продолжает трансляцию. Откроет наступивший час программа «Русский паломник», после которой прозвучит пасторское слово о том, как обрести пути спасения. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Русский паломник. Христос посреди нас. У микрофона Вячеслав Марченко. Братья и сестры, сегодняшний выпуск программы «Русский паломник» будет нетрадиционный, необыкновенный. Сначала я представлю слово директору издательского дома «Русский паломник» Дмитрию Анатольевичу Родионову, он будет говорить о литургии, а затем зачитаю вам честное, смелое и решительное заявление ученого совета филологического факультета МГУ о нынешнем состоянии системы образования в России и ее перспективах, в котором говорится о национальной нашей катастрофе, чреватой сломом механизмов в исторической преемственности. У микрофона Дмитрий Родионов.
«Без молитвы утерян ключ к золотым буквам Писания», — говорил святитель Иоанн Златоуст. Смысл жизни не в наслаждении благами жизни, а в святости. А главным источником ее является литургия, и особенно принятие тела и крови Христовых. Читаем у отца Николая Депутатова. «В литургии вся наша сила. Я умираю, когда не служу литургию», — признавался святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Ищи литургии этой единой жертвы, иначе тебе нет ниоткуда спасения. Сам по себе спастись не думай. Тот и не христианин, кто, имея возможность молиться за литургию, не желает участвовать в ней своей молитвой. И мысль, чтобы в праздник остаться без церковной молитвы, когда есть возможность иметь таковую, мысль эта от дьявола. Причастишься святых христовых тайн, и станет легко, светло, отрадно на душе и духом обновишься. Душа очищается, ум просвещается, освещается тело. Никто так не помогает усмирению страстей и отгнанию бесов, как, возможно, частое, от чистого сердца и усердия при общении святых и животворящих тайн Христовых», по словам преподобных Каллиста и Игнатия. «Евхаристия есть чудо из чудес, больше, чем сотворение мира, а потому уму здесь должно лишь смириться и принимать все верою. А отвергать тайну есть неразумие, даже безумие. Чудо выше естественных законов, выше ума». Святой праведный отец Иоанн литургию называл раем, небом на земле. Подлинно она — центр нашей жизни, и ничего нет на свете дороже ее. По данным авторитетных знатоков богослужения, во всей нашей литературе нет лучшего толкования духа и смысла литургии, как это дано в творениях отца Иоанна. А в иностранной литературе и вообще ничего нет подобного. Через отца Иоанна, как молния в густой греховной мгле, сверкает божественная литургия. На нее преимущественно обращает он наше внимание. И на престоле является Бог во плоти. Никого нет к нам ближе и роднее, как Господь Бог. Через богослужение мы присвояемся Ему. И на проскомидии вынуть частичку дороже и архиерейской молитвы. Через Агнца Божия мы соединяемся с поминаемыми существеннее, чем через наше моление о них. Литургия — сокращение всего Евангелия. Она есть солнце в полном сиянии. Она — величайшее чудо, непрестанное закаление Божье Агнца и излияние Его крови пречистой. литургию таинства любви божественной, обожения обесчищенного, уничтоженного, погибавшего в грехах человека. Это небесное служение, блаженство, мир и отрада для души. Она питает ум, веселит сердце, вызывает слезы умиления, благоговения, благодарности, самопожертвования в подвигах любви, веселит надеждами воскресения и бессмертия. В литургии наша сила против сильных врагов, победа над ними, свет души, очищение душ, святыня, слава наша, надежда наша, утверждение наше. Огонь и свет буди мне спаси приятие пречистых твоих тайн и просвещая всего ко истинному богословию. Вот как учит Церковь. А учение Церкви все богодухновенно. Каждое слово молитв церковных — это дар небесный, дар Божьей благодати, изливающийся на души. Весь Христос пред нами, живый и всем жизнь дающий. Хотели бы не так давно затормозить прославление отца Иоанна, поющего гимны и восторгающегося литургии, современные нам законники, обвиняя нас в поспешности прославления его. Но ведь ясно, как Божий день, прославление его несет силу, льет в душу надежду на спасение нашей и отчизны нашей. Народ простой давно прославил его. Сердцем чувствовали они угодника Божия и ставили его на подобающее место. Но гордый разум и тайну Божию хочет исследовать. А если не может ее исследовать, то отвергает, как неподходящую под ничтожную мерку его. Преподобный Симеон, новый богослов, прославил своего духовного отца Симеона Благоговейника, написал в честь него похвальные слова, песни и каноны и светло праздновал ежегодно память его, написав и иконы его. Некто Стефан, митрополит Никомедийский, очень образованный научно и сильный в слове, слыша, как всюду хвалили мудрость и святость преподобного Симеона, подвигся завистью против него. Со всей злобою Стефан восстал против преподобного Симеона и осудил писание его и почитание им старца Симеона Благоговейника. Около 2 лет шла война между правдою преподобного и ложью Стефана. Победил все же преподобный Симеон Новый Богослов, ответив врагам: «Сам я не могу не чтить моего старца, следуя заповеди апостола и святых отцов, но других никого не склоняю на то. Это дело моей совести, а другие, как им угодно, так пусть и действуют». Истина восторжествовала, и сам завистник смирился под конец. Вот как являет себя иногда сила святости. А тут свободная церковь русская ее засвидетельствовала пред лицом всего мира, находя благодарный отзыв в сердцах плененного русского народа. Отец Иоанн, певец литургии, входит законно в среду святых. Ходатаем пред Богом он был и есть. И все мы поворачиваемся к нему всем своим существом. Знаем, что его молитвы, доходчивы до Бога, были и при жизни. Мы должны всегда дерзать и не бояться, не унывать, не малодушествовать, не робеть, не стыдиться других, а весело и бодро смотреть на всех. Слава тебе, Господи, сила всеочистительная, всеискупительная, сила вседобрая и всеободряющая. Сила вседержавная, всепобеждающая, всепросвещающая. И добавим, прославляющая своих угодников благодовейных, каким и стал праведный отец Иоанн Сергиев. Вера Христова православная, сколько в тебе открыто благ неизреченных! Как ты обновляешь, очищаешь, освящаешь веру, надежду через покаяние, молитву и особенно через животворящую тайну причащения! Какая божественная жизнь, какие чудные действия Духа Животворящего! Какая чудная та соль земли для нас, земных человеков, гнилостью греха, зараженных до костей и мозгов! Простота веры мудрее высокоумия. Попытки ума понимать непросто, не веру безумны, ложны. Святые мертвы для мира, и мир мертв для них.
В эфире программа «Русский паломник». Братья и сестры, на сайте филологического факультета МГУ опубликовано заявление ученого совета факультета о реформе образования, ее итогах и перспективах. Обзор заявления ученого совета филологического факультета МГУ сделан на сайте «Русской линии». Хочу сегодня представить это заявление вашему вниманию. Несколько лет подряд отдельные представители гуманитарного сообщества предупреждали о возможности катастрофы как в школьном образовании вообще, так и в его гуманитарном сегменте в частности. Ситуация изменилась качественно. Катастрофа произошла. И русская классическая литература более не выполняет роль культурного регулятора образовательного процесса. Говорится в заявлении ученого совета филологического факультета МГУ в связи с реформами образования. По словам авторов документа, членов ученого совета филологического факультета МГУ, это произошло не потому, что власть обнаружила свою некомпетентность, а потому, что она сознательно и целенаправленно конструировала это, как сама называла, качественное обновление образовательной ситуации. Об адекватности данной оценки красноречиво свидетельствует, в частности, недавно утвержденная правительством РФ программа развития образования до 2020 года. Из текста которой следует, что правительство РФ полностью удовлетворено сделанным до сих пор в указанной области и не собирается корректировать образовательную политику. Единственный качественный показатель оценки уровня образования, фигурирующий в этой программе, базируется на результатах единого госэкзамена и рассчитывается как отношение среднего балла ЕГЭ в расчете на один предмет в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в расчете на один предмет в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ. По мнению авторов программы, данный показатель характеризует равенство доступа к качественным образовательным услугам. Как отмечается в заявлении ученого совета филологического факультета МГУ, политика российских властей в области образования обусловлена совокупностью причин. Наиболее очевидные из них – стремление власти окончательно уничтожить так называемую советскую составляющую так называемого постсоветского образования. В случае с русской классической литературой – резко ограничить обсуждение и тем более усвоение ее ценностей, чуждых современной политической и экономической элите, а также той части так называемого среднего класса, которая ориентирована на обслуживание этой элиты. Понимание того, что управление общественным сознанием осуществляется тем легче, чем ниже уровень образования. Стремление власти снять с себя, возможно, большую часть обязательств по финансированию образования, а в перспективе сделать его частично или полностью платным. И давление извне, сопровождавшееся, судя по ряду публикаций в СМИ, выделением значительных денежных средств. Также в заявлении ученого совета филологического факультета МГУ перечисляются основные средства, которыми воспользовалась власть. Это создание подконтрольных и хорошо финансируемых вузов, которые должны были выдвинуть программу образовательных реформ. Эту роль в основном сыграла Высшая школа экономики. Затем информационная поддержка СМИ, конструирование подконтрольной группы инновационно, так сказать, мыслящих педагогов, представителей общественности, деятелей культуры, которой был предоставлен режим наибольшего благоприятствования как в СМИ, так и в структурах, подконтрольных Министерству образования. На этой основе активная дискредитация сложившейся во времена СССР системы взаимоотношений по линии школа-университет, как коррупционной, и манипулирование реальными фактами коррупции по двум основным направлениям. Первое – давление на старый ректорский корпус с целью нейтрализации его сопротивления реформам. И второе – форматирование общественного мнения, сопровождавшееся рядом демагогических подтасовок. Например, сочинение как выпускное, так и вступительное принадлежит к числу наиболее, как подается, коррупционно-емких видов экзаменов. Следовательно, сочинение должно быть отменено. При этом никто не объяснял, и почти никто не спрашивал, почему отменяют экзамен, а не создают новую систему контроля. Кроме того, члены ученого совета филологического факультета МГУ перечислили основные результаты, достигнутые реформой. Это в результате введения единого госэкзамена, резкого сокращения часов на преподавание литературы в школе, а в последнее время и упразднение самого предмета «русская литература», согласно стандарту второго поколения, сейчас в средней школе есть общий предмет «русский язык и литература». Резко на порядок упал уровень преподавания русской литературы, уровень ее знания, уровень ее эмоционального, ценностного, культурно-психологического воздействия на учащихся, фактически лишенных возможностей осмыслить литературную культуру прошлого как духовную почву для саморазвития. С отменой сочинения произошли иные качественные изменения в характере преподавания. Учащийся более не рассматривается как самостоятельно мыслящая личность, наделенная аналитическими способностями и умеющая реализовывать их на практике в форме связанного текста. Теперь он должен лишь воспроизводить некоторую часть полученной информации. Естественно, предположить, что цель такого среднего образования – создание потребителя, управляемой массы. Созданы условия для деградации учительского корпуса, обреченного на подготовку к ЕГЭ и на работу с сомнительными по качеству учебниками, пособиями, методическими разработками. Резко вырос уровень коррупции. Единое образовательное пространство РФ оказалось расколото в региональном и социальном отношениях. В заявлении ученого совета филологического факультета МГУ также отмечается, что общественное противостояние разгрому образования в России незначительно, по крайней мере в том отношении, что власть может себе позволить его игнорировать. К числу симптомов нарастающего сопротивления, по словам ученого совета филологического факультета МГУ, относятся единичные опыты создания частных школ, работающих по советским учебникам и учебным программам, активное развитие интернет-проектов по оцифровке советских и дореволюционных учебников. Ситуация катастрофического обрушения уровня гуманитарного школьного образования усугубляется массовым закрытием школ в российской провинции и резким сокращением числа бюджетных мест, выделяемых филологическим факультетом вузов. А вместе с тем политикой слияния и закрытия самих вузов. Фактически это означает, что в самое ближайшее время будут аннулированы достижения советской образовательной системы, а вместе с тем будут окончательно преданы забвению традиции русской дореволюционной школы. Это национальная катастрофа, чреватая сломом механизмов исторической преемственности и прерыванием самой национальной культурной традиции. Такой вывод делают члены ученого совета филологического факультета МГУ. Также они коснулись ситуации в вузах. По словам автора документа, университеты столкнулись с рядом сложностей, связанных с необходимостью повышения гуманитарных знаний студентов, сдавших единый госэкзамен и испытывающих огромные трудности с выражением своих мыслей на письме, а подчас откровенно неграмотных. Одна из симптоматических попыток преодоления продолжающей ухудшаться ситуации – введение в МГУ курса «Русский язык и культура речи» на негуманитарных факультетах. В ближайшей перспективе, если тенденция сохранится, организация курсов ликвидации неграмотности по образцу тех, что создавались в СССР на заре всеобуча. Кроме того, в заявлении ученых-филологов обращается внимание на неспособность внятно формулировать мысли, внешнее выражение неспособности самостоятельно мыслить. Потребитель информации в лучшем случае научится ориентироваться в ней, но не сможет осуществить ее экспертизу, а значит и оказать сколько-нибудь существенное воздействие на информационное пространство. В данной ситуации Министерство образования развернуло кампанию по сворачиванию филологического и шире гуманитарного образования в вузах. По данным учебно-методического объединения филологического факультета МГУ, на протяжении последнего десятилетия бюджетный набор на фундаментальные университетские направления гуманитарной подготовки – филология, история, философия и другие – сократился как минимум вдвое. Примерно с 300 до 100 человек в крупных университетах и со 100 до 30 человек в менее крупных. В Новгородском, Челябинском и некоторых иных вузах он составляет ныне 10-15 человек. Подобное сокращение набора привело к изменению традиционных вузовских структур, реализующих гуманитарную подготовку. Вместо ранее самостоятельных факультетов и отделений, филологических, исторических и тому подобное, в целом ряде университетов появились институты гуманитарных наук или иные подразделения с подобными названиями, ведущие обучение по всей совокупности открытых в ВУЗе гуманитарных образовательных программ. В составе новых подразделений ранее самостоятельные факультеты представлены одной-двумя кафедрами филологического, исторического и тому подобных профиля, которые в создавшихся условиях вынуждены обслуживать в основном смежные направления подготовки и постепенно теряют специализированный характер, переставая быть выпускающими кафедрами, отмечается в заявлении ученого совета Московского государственного университета. Кроме того, указывается в документе, в последнее время Министерство образования перешло к политике прямой дискредитации гуманитарных вузов и объявило неэффективными Российский государственный гуманитарный университет, Литературный институт, Московский педагогический государственный университет, Московский архитектурный институт. Опираясь на анекдотически неадекватные критерии оценки эффективности вузов, разработанные Высшей школой экономики. В самое последнее время, согласно сообщениям средств массовой информации, два вуза исключены из списка – Литинститут и Московский архитектурный институт. Но, во-первых, их репутации нанесен серьезный урон. Во-вторых же, вновь неизбежно возникает вопрос о качестве экспертизы. Если признается, что она дает неверные результаты в одних случаях, то откуда уверенность в том, что в других случаях она адекватна? Задаются вопросом члены ученого совета филологического факультета МГУ. При этом, продолжают они, из сферы общественного сознания постепенно, но последовательно вытесняется представление о культурообразующей роли филологии, которая все чаще третируется как нечто незначительное и необязательное. Один из ярких симптомов этого процесса – скандальная ситуация на филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, где количество бюджетных мест на русском отделении бакалавриата ныне ограничено 25. Члены ученого совета филологического факультета МГУ напоминают, что, во-первых, филология – это не только и не просто обучение родному или иностранным языкам. Это система знаний о принципах возникновения и развития языков, о механизмах их воздействия на культуру. Без этих знаний невозможно само обучение языкам, так как любые серьезные учебники, пособия, методические разработки создаются на основе понимания системных процессов в области языковой деятельности. Во-вторых, сказано далее в документе, филология – это критика текста и герменевтика, предоставляющие человеку и обществу возможность интеллектуальной независимости, то есть позволяющие установить правильный текст памятника и дать его адекватную интерпретацию. При этом разработанные филологами принципы и приемы критики текста позволяют осуществить экспертизу любого письменного или устного сообщения на предмет установления его подлинности или подложности, явных и скрытых информационных возможностей датировать его, то есть включить в культурную историю, а также в историю науки. Ведь все, без исключения науки, имеют дело с текстами. И установить его автора, а вместе с тем и цели, которые он преследовал, создавая данное сообщение. В-третьих, сказано в заявлении ученых-филологов МГУ, филология – это история литературы, которая объясняет, как и почему связаны друг с другом тексты, разнесенные в пространстве и времени. Без этих знаний вся национальная культурная традиция, в конечном счете и вся мировая культура, неизбежно предстанет хаотическим нагромождением случайных письменных памятников, что может устроить только тех, креативно, так сказать, мыслящих деятелей культуры, которые сознательно работают на ее разгром. Понимая свою ответственность перед обществом, авторы заявления ученого совета филологического факультета МГУ о реформе образования, ее итогах и перспективах заявляют о неприятии политики разгрома российского гуманитарного образования, которую проводит Министерство образования, о недоверии тем чиновникам всех уровней, которые эту политику разрабатывают и реализуют, о целесообразности придания гласности всех данных, которые позволят обществу оценить эффективность деятельности Министерства образования за последние 20 лет, и уровень нанесенного им ущерба, в том числе о количестве закрытых школ по регионам и об общей динамике в этой области, о размерах государственного и иного, включая зарубежные фонды, финансирование программ Министерства образования, о результатах единого госэкзамена по всем регионам России и по всем образовательным дисциплинам с момента его внедрения и о необходимости профессионального анализа этих результатов, о необходимости развертывания широкой профессиональной дискуссии о путях выхода из создавшегося положения. Заявление принято единогласно на заседании ученого совета филологического факультета Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова 22 ноября 2012 года. Документ подписали члены ученого совета филологического факультета Московского государственного университета во главе с доктором филологических наук, профессором, заведующей кафедрой русского языка, деканом филологического факультета Мариной Леонтьевной Ревневой. Братья и сестры, дорогие слушатели радио Радонеж, должен вам сказать, что, читая строки этого честного и мужественного документа, я с радостью думал и о своей причастности к такому учреждению, как филологический факультет Московского государственного университета, как его выпускник. Хочется выразить благодарность и поддержку декану факультета Марине Леонтьевне Ремневой и всем членам ученого совета филологического факультета МГУ. Заявление ученого совета филологического факультета МГУ о реформе образования, ее итогах и перспективах опубликовано на сайте филологического факультета, а также в кратком варианте на русской линии. Прошу всех вас о молитвенной поддержке этого мужественного деяния ученых. В эфире программа «Русский паломник». С нами Бог. Объединенный хор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ. В завершении нашей программы в книжной рубрике издательского дома «Русский паломник» позвольте сказать несколько слов о Михаиле Александровиче Новоселове, любимом ученике Льва Толстого, ставшем православным святым. Имя Михаила Александровича Новоселова часто встречается в дневниках и письмах Льва Толстого как любимого ученика. К моменту окончания историко-филологического факультета Московского императорского университета юный студент Михаил, идеалистически настроенный, искренний и восторженный, был увлечен идеями Толстого, с которыми был знаком еще с детских лет. Он на собственные деньги купил землю и устроил на ней одну из первых в России толстовских земледельческих общин. Она просуществовала недолго, показав нежизнеспособность толстовских идей. К 30 годам Новоселов, внук двух священников, преодолел соблазн толстовства и вернулся в православную церковь. Он не понимал толстовского отрицания божественности личности Иисуса Христа, не мог согласиться с этим и жить в холодном мире нравственного долга. В ходе своего дальнейшего духовного развития Михаил Александрович сблизился с отцом Иоанном Кронштадтским, со старцами Оптиной и Зосимовой пустынь. Обретя истину в лоне православной церкви, всю свою дальнейшую кипучую деятельность посвятил служению ей. Он стал одним из самых твердых православных мыслителей. За аскетическую жизнь, проводимую в мирной обстановке, за светлый характер, его называли в Москве «белым старцем». Приход к власти в России в феврале 1917 года масонов, а в октябре большевиков, знаменовал начало новой эпохи в жизни Русской Православной Церкви, эпохи притеснений, гонений, преследований. Михаил Александрович был среди тех, кто встал на защиту Церкви в это трудное для нее время. Он был вместе с иноческим братством даниловских ревнителей веры. В 1920 году принял тайный монашеский постриг с именем Марк. В 1923 году его тайную епископскую хиротонию в Свято-Данииловом монастыре возглавил настоятель монастыря и глава братства архиепископ Феодор Поздеевский, его духовный покровитель. Когда церковь была вне закона, и оцепеневшая от страха страна погрузилась в глухое молчание, владыка Марк в самиздате активно издавал свои воззвания, распространявшиеся по всей России. О его мужественном противостоянии красному зверю из бездны, о мужестве и святости этой незаурядной личности можно прочитать в книге издательства «Русский паломник», «Новомученики» и «Исповедники» Даниловские. Наша программа подошла к концу. Просим ваших молитв о благополучии миссионерских трудов издательского дома «Русский паломник» и Валаамского общества Америки, основанного отцами Плотинскими Серафимом Роузом и Германом Подможенским, по благословению блаженного святителя Шанхайского, Западноевропейского и Сан-Франциского Иоанна Максимовича. Пока прощайте, пребывайте с Богом. Вы слушали программу «Русский паломник».
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Игумены Саввы, Иерея Владимира, Георгия, Татьяны, Михаила, Алексия, Людмилы, Татьяны, Зои, Натальи, Елены, Глеба, Бориса, Николая, Наталья, Виктора, Михаила, Пелагеи, Анатолия, Юрия, Татьяны, Михаила. Храни вас Христос и Пресвятая Богородица.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям. В эфире радио «Радонеж».
Предлагаем вашему вниманию пасторское слово о том, как обрести пути ко спасению. У микрофона протоиерей Артемий Владимиров.
Добрый вечер, друзья! Средина рождественского поста. Хорошо беседовать о Боге, хорошо беседовать о благочестии, вникать в собственное сердце, которое ставит пред нами вопросы. Как обрести царский путь спасения, найти золотую середину, не уклоняться ни одесную, ни ошую в делах благочестия? Особенно сие потребно для человека, окруженного людьми, совершающему свое странствие на земле среди молвы людской. И сегодня я хотел побеседовать с вами о месте плача в нашей духовной жизни, равно как и улыбки, юмора. Священное Писание, едва лишь только мы вчитаемся в него, отрезвляет нас, уходит прочь буйное и шумное веселье, нетрезвенная радость, душа зрит судью, страшный суд, и слышит слова Христовы: «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо возрыдаете». Действительно, противно благодати Божией, противно основной цели нашего жития, стяжанию Святаго Духа, безудержное веселье. Смех, громкий хохот — все это расхищает мир душевный, опустошает душу, истребляет молитвенное настроение. Предание свидетельствует, что Господь наш Иисус Христос никогда не смеялся, но плакал Он часто. Земля — место изгнания, а, сидячи в темнице, мы более склонны к сокрушению духа, к слезам раскаяния, нежели плотскому веселью. Но вместе с тем христианину заповедано всегда радоваться. Как исполнить волю Божию? На этот вопрос ответит апостол Павел, сам Владыка Господь через него. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, сия есть воля Господа Иисуса Христа о вас. Но человек, который призван радоваться о Бозе Спасе своем, не может не свидетельствовать об этой радости лицем своим, устами своими, словом, очами, всею полнотою облика своего. В одном из песнопений церковных к Матери Божией есть такие слова: «О ты, Владычица Богородица, сама заступи нас, ты весело нас спасающий». То есть Матерь Божия дарует нам некое духовное, трезвенное, святое веселье сердца, исполненный которым царь Давид, обращаясь к Богу, говорил: «Радости моя, избави мя от обышедших мя». Если для христианина губителен дух злой иронии, сарказма, если дух осуждения, выливающийся в мрачное злословие, убивает сердце, делает его неприятным и неугодным Богу, то противоположное состояние — благодушие, равновесие, умудренности, снисходительности к немощим людским, знание ограниченности своей, а вместе с тем полнота упования на Господа, помазывают наши уста словом мягким, часто не лишенным светлого юмора. Особенно это необходимо тогда, когда постигают нас скорби и печали. Помните, как царь Давид утешал самого себя? «Душе моя, вскую смущаешь меня, уповай на Господа, яко исповемся ему». Так и каждый из нас, если он действительно желает стяжать дух мира и любви, должен уметь подбодрять собственную душу. Если ей становится невмоготу, если давит ее уныние, мучают страхи, не грешно обратиться к ней самой и успокоить ее, утешить. «Душа моя, что ты разбушевалась? Что ты, как чайник, кипятишься? Успокойся». Впрочем, об этом знают лишь только те, кто стремится на всякий день и час явить Богу сердце равновесное и покойное. А если к вам приходит человек, склонный к унынию, если мрак в его очах, если он отчаивается в собственном спасении, то как поможете вы ему, какой дадите жезл, дабы вытащить его из страшной трясины? Опять-таки, слово мягкое, снисходительное, светлое лицо, благоуветливый взор, даже шутка, принесенная не в жертву празднословию и осуждению, а исполненные тайным назиданием, бывают куда более уместнее, чем увещевание строгое, выговор, сопряженный с тайным тщеславием. Однажды некий брат, новоначальный инок, посетил келью умудренного в духовных подвигах Аввы. «Скажи мне слово спасения, отче!» — попросил пришедший. И тот ответил: Если ты живешь в уединении, то будь всегда един с единым Богом. Будь, каков ты есть, и ничего не скрывай от Небесного Отца. Хочешь, молись, крестовидно распластавшись на земле, раскинув руки по холодному песку. Хочешь, встань на колени и воздевай горе твои длани от восхода до захода, умоляя Господа помиловать тебя. Хочешь, спи, хочешь, читай. Хочешь, бей себя в грудь и сокрушайся в грехах юности твоей. Не бойся, за тобой наблюдает лишь Господь и ангелы Его. А пустыня, звезды, солнце и луна никому ничего не расскажут и не выйдут от тебя. Если же ты живешь среди людей, умей с ними шутить. Глубокие слова, как ни малы они, что это значит? Уметь шутить с людьми, вместе с тем живя глубокую сокровенную жизнью во Христе. Это значит, что мы должны стараться никогда не навязывать наших чувств окружающим, скрывать молитвенную жизнь сердца, не выдавать самих себя. Это основное правило для всех богомудрых христиан. И часто, не желая поверять ближним сокровенные расположения души, нам хорошо бывает легкой шуткой, но не без назидания, лишенной всякой резкости, отвести от себя пристальное внимание. Однажды другой инок увидел Антония Великого, столпа древнего монашества, беседующего с молодыми учениками. Они окружили его, и Антоний о чем-то говорил шутливо, склабясь, то есть улыбаясь. Подошедший соблазнился и наедине спросил Аву: «Как ты, строгий монах, который имеешь дар слез, говоришь нечто неосновательное с улыбкой?» А тот ответил, немало не оскорбившись вопросом: «Представь себе, если я буду натягивать лук, держать тетиву в перстах своих, отводить ее на себя все больше, 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 что в конце концов произойдет? Тетива оборвется, либо сломается древко. Ты прав. Так и душа человеческая, она не может находиться все время в постоянном напряжении. И всякий пастырь, всякий наставник словесных овец умеет снять это напряжение назидательным, легким, утешительным словом, которое ободряет и облегчает тяготу подвига во Христе, подвига самораспятия, сокрушенного духа и непрестанной молитвы. Об этом хорошо очень помнить и нам, христианам конца 20-го столетия. Нужно стараться так жить, чтобы ни у кого не вызывать ни светлых помыслов. Возыметь такое обхождение с людьми, чтобы они не чувствовали нашего давления на их волю, покушения на их свободу. Если ты учитель, воспитатель, отец или пастырь, то должен понимать, насколько немощны ныне люди, и как мало терпят они обличения, да и кто способен со спокойным сердцем слушать что-либо неприятное. И если ты будешь говорить им: «Ты грешный, ты неугоден Богу, поступки твои отвратительны, ты жертва постыдных страстей, горе тебе», то такой человек, чувствуя правоту своих слов, все-таки может отвернуться и уйти не только от тебя, но и от самого Господа Бога, раб твоего самолюбия. Если же ты начнешь с мягким юмором беседовать о грехах и о страстях, высмеивать эти страсти, но не зло, а являя свою свободу от них, не задевая самого человека, но приглашая его вместе с тобою посмеяться над грехами и пороками, которые действительно столь часто делают смешным человека ими обладаемым, то приобретешь брата для Господа. Конечно, здесь всегда нужно чувствовать меру, ибо душа человеческая весьма нежна, ей нельзя давать повода ни к расслаблению, нельзя и вгонять ее в уныние, но, несомненно, для нашего времени столь близок образ преподобного Амвросия Оптинского, который слегка журил, слегка складывался, то есть улыбался, постукивал перстом по челу провинившегося, но был тих и кроток, ясен и прекрасен. И его слово, сдобренное благодатью в форме пословицы, шутки, прибаутки, часто имело куда большую силу, чем в иных устах грозное слово увещевание и обличение. Итак, будем идти царским путем, воздерживаясь от буйного, шумного и непотребного веселья, от Богу неугодного смеха, соединенного с забвением о покаянии, но, напротив, оставаясь внутренне всегда плачущими, по внешности будем учтивы и обходительны, светлы и внимательны к людям, дабы действительно мы смогли исполнить заповедь Иисуса Христа о посте, заповедь, обращенную ко всякому постнику. Не подражай лицемерам, книжникам и фарисеям, помрачающим постом лица свои, но возлей на главу елей, а мый лицо твое, да явишься постящимся пред Отцем твоим в тайне сердца, а Он воздаст тебе явно благодатными дарами Святого Духа. Аминь.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.